не сказал ли я тебе?» Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Иоанна 11:40. Меня не оставляет равнодушным то обстоятельство, что даже в среде верующих много тех, кто переживает разочарование. Эти христиане были участниками дела Божьего, однако их упование не увенчалось действиями или вмешательством Бога даже после долгого ожидания. Какой разлад наступает в нашей душе, когда мы осознаем, что напрасно надеялись и ожидали, знает каждый из собственного горького опыта. То были самые мрачные периоды нашей духовной жизни. Слова Иисуса, обращенные к Марфе, чудесным образом проливают свет на эту проблему. Они говорят о том, что в отношении доверия Богу существует две опасности. Одна из них состоит в том, что мы стараемся доверять Богу, не имея для этого божественного основания. Другая опасность состоит в том, что мы не доверяем Богу, хотя нам и даровано божественное основание. Первая ситуация показывает, насколько сильно доверие Богу может внешне походить на религиозные иллюзии. С доверием Богу нельзя обходиться по собственному усмотрению. Это не инструмент, которым можно пользоваться как хочешь. Доверие Богу – это нечто живое. Оно должно родиться сначала в нас при участии божественного откровения, и только потом начнет служить нам, наделять нас силой свыше и вести к созерцанию того, на что мы надеялись. Марфе не доставало божественного основания для доверия Богу, когда речь шла о воскресении ее умершего брата. Правда, она доверяла Господу, пока речь шла об исцелении Лазаря. Ни минуты не сомневалась она в том, что Господь может сделать его здоровым. «Господи, вот кого ты любишь, болен!» Иоанна 11:3. Передала она ему скорбную весть. Когда Иисус через несколько дней пришел в Вифанию, сестры встретили его со словами: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат». Однако теперь, когда речь зашла о воскресении умершего, Марфа не могла в это поверить. Очевидно, ей даже не приходила в голову мысль, что можно ожидать немедленного воскресения Лазаря. В доверии Богу мы не можем превзойти самих себя, то есть не можем выразить больше доверия Богу, чем в действительности имеем. Пытаясь сделать это, мы становимся неискренними. Но нет ничего более неприемлемого для Бога, чем неискренность. Мы лишь тогда можем выразить свое доверие Богу, когда оно возникает в нас под влиянием божественного света и откровения. Иисус вначале не упрекает Марфу за то, что она не ждет воскресения умершего. Он не ищет плода там, где не было предпосылок для его появления. Он не жнет там, где не сеял, и не ищет жизни там, где она не возникла под влиянием его творческого слова. Поэтому не осудительно, что Марфа не верила в воскресение своего брата, хотя и верила в его исцеление. Для такой веры ее внутреннему миру недоставало основания – откровения от Бога. Истинное доверие Богу всегда зиждется на божественном откровении. Невозможно описать формы и виды этого откровения. Бог издревле говорил многократно и многообразно, Евреям 1:1. Его откровение – это основание для веры. Если откровения нет, то нет и реальной почвы для веры, нет той гарантии, которая обеспечивает доверие. Доверие – это не какая-то таинственная сила, которую можно использовать по своему усмотрению. Действительностью как в нашей жизни, так и в истории может стать лишь то, что соответствует Божьей воле. Поэтому доверие Богу – это единение с Ним, ориентация на божественное откровение, на Божьи планы и намерения. Доверие – это ответ нашей души на полученное от Бога откровение. Когда Бог говорит, обещает, вразумляет, открывает будущее, мы принимаем Его слово верой, прислушиваемся, настраиваемся на Божьи мысли, и они становятся нашими мыслями. В 11 главе послания к евреям перечисляется целый ряд дел, совершенных в доверии Богу. Ной, имея веру и благоговея перед Богом, построил ковчег для спасения своего дома, так как он получил от Бога указание о том, что еще не было видимо. Авраам, благодаря своей вере, послушно пошел в Ханаан. Сара поверила Богу и, несмотря на свой возраст, родила сына, так как знала, что верен обещавший. Глубокое изучение жизни ветхозаветных святых, которые доверяли Богу, приводит нас к выводу, что их вера всегда была следствием полученного от Бога откровения. Ной получил от Бога указания, и это подвигло его построить ковчег. Авраам услышал призыв от Всевышнего, и это побудило его пойти в неизвестную ему страну. Моисею Бог явился в горящем кусте. Это стало основанием для будущих действий Моисея по спасению братьев. Прежде чем пали стены Иерихона, Иисус Навин встретился с вождем воинства Господнего и из его уст получил план действий на последующие дни. Симеон получил от Святого Духа обетование, что не умрет, пока не увидит Христа Господнего, и потому он с уверенностью ожидал встречи с Иисусом. Истинная вера всегда основывается на божественном откровении. Оно является источником, в котором вера черпает силу и жизнь. Его не могут поколебать никакие штормы и превратности. Отсюда сила всепобеждающей веры, ее целеустремленность, ее терпеливое ожидание, ее способность видеть невидимое. Когда наше доверие Богу не имеет под собой Божьего основания, мы часто оказываемся в плену собственных представлений и ожиданий, которые не могут исполниться. Мы даже не подозреваем, насколько сильно могут быть похожими друг на друга доверие Богу и религиозные иллюзии. Но иллюзии, причем во всех областях жизни, всегда приводят к глубочайшим разочарованиям. Отдельные личности и даже целые группы верующих людей потерпели крах из-за своих религиозных иллюзий. Они жили собственными ожиданиями и представлениями, приводили свою жизнь в соответствии с ними, уповали на Бога, ждали Его вмешательства, но так и не дождались исполнения своих ожиданий. «Если бы Авраам без божественного основания, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, оставил Ур Халдейский, то у него не было бы никакой гарантии обрести в земле Хананской наследие для себя и для своих потомков». Без откровения от Бога выход Авраама из родного города и связанные с этим ожидания были бы просто иллюзиями. Из истории Израиля и церкви нетрудно привести множество доказательств правоты этого взгляда. Я только упомяну некоторые хорошо известные явления христианской жизни наших дней. Ничем не оправданные односторонние ожидания крещения Духом, мечтательные переживания о будущем и старания пробудить в народе жизнь Божью. Все это не могло и не может исполниться, потому что не имеет под собой божественного основания. Чтобы сделать эту истину более понятной, я напомню один особо наглядный пример из древней истории Израиля. Вспомним двух пророков – Ананию и Иеремию. Они жили именно в те мрачные дни, когда опасность со стороны Вавилона для иудеи и расположенных вокруг государств становилась все более угрожающей. Послы этих государств собрались в Иерусалиме, чтобы заключить с иудейским царем союз против Вавилона. И тут появился пророк Иеремия с деревянным ярмом на шее. Он говорил: «Подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему, и народа его, и будете живы». Эта весть глубоко оскорбила гражданские и религиозные чувства царя и народа. Им казалось, что так думать и так советовать может лишь тот, кто предал истинную веру в Бога Израилева и забыл историю Бога избранного народа. Бог не мог допустить такого бедствия, чтобы святой город оказался в зависимости от Вавилона, и сокровища храма были разграблены врагом. Иерусалим был местом обитания Бога, и падение этого города означало бы господство чужих богов над истинным Богом. Вынос священных сосудов из храма и перемещение их в Вавилон заклеймило бы несмываемым позором самого Бога, так как эти сосуды были посвящены Ему. Невозможно представить себе, чтобы Божья праведность и святость допустили все это. Правда, опасность в то время действительно была велика, однако она была приходящая. Как когда-то в дни пророка Исаии, Бог и на этот раз должен был вмешаться, сокрушить силу царя Вавилонского у ворот Иерусалима и показать врагам неприкосновенность Божьего града и святилища, тем самым обрадовав сердце своего многострадального народа. И только Иеремия смотрел иначе. Как ни противоречило это его собственным желаниям, как ни было больно это его сердцу, он не мог занять позицию народа и разделить его чаяние. Иеремия был реалистом и, как пророк, полностью зависел от Бога, поэтому он иначе понимал Бога и происходящее в мире события. Он видел спасение народа лишь в подчинении себя Богу и его жизнь в прекращении всякого сопротивления. Внутренняя сердечная ориентация всех истинных Божьих пророков была совершенно иной, чем у основной массы народа. Из-за этого Божьи глашатые были вынуждены говорить наперекор своим современникам, оставаться одинокими, быть ненавидимыми и презираемыми людьми. Однако Божьи пророки возвышались не только над основной массой народа, но и над своим временем. Их откровение становилось программой для последующих поколений. Совершенно иначе, чем Иеремия, говорил другой пророк, Анания. Он обеими ногами встал на фундамент догматических преданий своего народа и, сорвав ярмо с шеи Иеремии, сокрушил его и сказал: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года сняв его с выи всех народов». Иеремии 28:11. Это пророчество казалось мужественным и достойным доверия. Речь Анании была весьма патриотичной. Иеремия, скорее всего, сначала чувствовал себя таким разбитым, что не нашел слов для оправдания и молча покинул храм. Что он должен был сказать в свою защиту? Ведь он опирался только на внутренние переживания. Анания же основывался на опыте пророков и на древней истории своего народа. Однако Иеремия, который выглядел униженным и ничего не мог сказать в свое оправдание, был удостоен Богом нового откровения. Бог сказал ему: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное». Иеремия 28:13. Это событие из древней истории Израиля наглядно иллюстрирует истину о необходимости божественного основания для человеческого доверия. Анания верил без основания. Поэтому его доверие Богу должно было закончиться горьким разочарованием. Он опирался на опыт веры других пророков. Слова, которые Исаия некогда получил от Господа для утешения и укрепления израильтян, Анания использовал не по назначению. В свое время доверие Исаии оправдалось, Анания же оказался лжепророком. Он делал вид, что говорит слова Божьи, хотя в действительности не получал их от Господа. Чужой опыт веры и слова, сказанные Богом в прошлом, могут служить к пробуждению и укреплению нашей веры только в том случае, если Бог посредством нового откровения говорит их лично нам. Иначе они будут служить основанием для неоправданной веры, исходящей не от общения с Богом. Доверие и иллюзии внешне кажутся очень похожими, но какая непреодолимая пропасть их разделяет. Доверие – это результат и плод божественного откровения, которое ведет к жизни. Иллюзии – это результат и плод собственного света, который ведет к гибели. Из библейского текста, приведенного в начале главы, видно, что Марфа впала в искушение. У нее не было доверия, хотя основание для него было. Словами «Господи, уже смердит» Марфа выразила протест Иисусу, повелевшему отвалить камень от входа в гробницу ее брата. Реакцией Иисуса на это стал вопрос: «Не сказал ли я тебе?» Иоанна 11:40. В том, что Иисус сказал Марфе раньше, она должна была найти источник и основание для своего доверия. Слова Христа были его самооткровением, а действительное доверие Богу рождается, как мы уже увидели, только из самооткровения Бога, через которое Он создает жизненные условия для веры. Он сам поднимает завесу над сокрытым и открывает душе, какие цели лежат перед ней и какая сила приготовлена для нее. Поэтому вера является стремлением человека к соединению с Богом, к участию в созидании новой жизни. К этому самому соединению с Богом Иисус хотел привести Марфу. Поэтому, когда она его встретила со словами: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», он сказал: «Воскреснет брат твой». Марфа полагала, что Иисус говорит о будущем, всеобщем воскресении мертвых, но он уточнил: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Иоанна 11:21-26. В этом откровении Марфа должна была найти силу для доверия Богу в той области, в которой еще не испытывала его власти. Доверять Богу в тех вопросах, в которых он уже проявлял свою власть, нетрудно. Не было это трудным и для Марфы с Марией. Поэтому они сразу же, как только их брат заболел, послали сказать своему другу и учителю: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Теперь же речь шла о доверии в совершенно неизведанной области. Новая жизнь лежит за пределами прежнего опыта. Мария и Марфа видели, как Божья сила проявляется через Иисуса в исцелении людей. Какими бы они ни были, эти люди, хромыми, слепыми, прокаженными, бесноватыми, все они, приходя за помощью к великому пророку из Назарета, испытывали его божественное вмешательство в их горе и исцелялись. Но то, что смерть и тление подвластны его силе, что жизнь и воскресение связаны с его личностью и его словом, этого люди еще не испытали. У гроба Лазаря должно было стать очевидным, что Иисус имеет неограниченную власть и над смертью. Поэтому он обратился к Марфе с такими словами: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» У гроба своего умершего брата Марфа должна была испытать то, что творческая сила Иисуса сильнее всех тлетворных сил смерти, под властью которой стенает и мучится вся тварь, и которой не может противостать никакая плоть. Слова Иисуса были для Марфы источником доверия. Он дал ей основания для веры в той области, в которой она еще никогда не испытывала его божественного могущества. И когда она поверила, ее не постигло разочарование. Ее брат ожил от слова Господа. Марфа увидела славу Божью, которая гораздо величественнее, чем сила тления, связанная с царством смерти. Здесь и для нас есть драгоценный, жизненно важный урок. Не только в отношении физического воскресения отдельного человека, но и в отношении духовного воскресения целого народа. Бог сильнее смерти, то есть благодать больше вины. В истории Царства Божьего были такие периоды, когда создавалось впечатление, что в данный момент бессмысленно ждать от народа высокой духовности. Кажется, умерло всякое стремление к Богу, никто не искал духовных сил, не томился по неприходящим ценностям. Ни среди студентов, ни среди рабочих, ни среди интеллигенции не наблюдалось признаков духовной жизни. Все попытки пробудить к жизни мертвые кости оказывались бесплодными. Дети Божьи прибегали к старым испытанным методам, посредством которых Бог когда-то совершал великое, пробуждая к жизни тысячи душ, но и это не имело никакого успеха. Церковь в бессилии стояла перед духовно мертвым миром. Лишь в святом остатке сохранилась Божья жизнь, как было некогда в Израиле во дни Илии. Однако Бог по-прежнему был всемогущим, и для Него не было ничего невозможного. В свой час Он являлся плачущим и скорбящим, как любящий друг, и говорил: «Воскреснет брат твой». И хотя зачастую Бог являлся лишь отдельным душам, вселяя в них надежду на новую жизнь, это, как правило, приводило к духовному воскресению, становилось началом новой духовной жизни для многих. Вспомните апостола Павла, Августина, Лютера, Уэсли, Цинцендорфа, Спеджена, Бейдекера и множество других, кто своей жизнью и служением сделал в свое время очень много. Что способствовало успеху этих мужей, почему они могли что-то делать там, где другие уже ни на что не рассчитывали? Иисус мог говорить с ними и открывать себя им. Его свет проник в их сердце и побудил надеяться на жизнь, тогда как другие, смотря на окружающую действительность, в бессилии разводили руками. Уста верных Богу мужей открывались для пророчества, и у них было что сообщить тем, кто казался безнадежно погибшим. Они были послушны голосу своего учителя, который говорил им: «Отнимите камень от гроба». Они устраняли препятствия и обеспечивали жизни свободный доступ в те места, где царствовала смерть. В результате происходило движение среди мертвых костей, и можно было видеть, как торжествует благодать, как возвеличивается жизнь над смертью.